Сделано в Red Barn.
Всем привет! Это подкаст «Анамнез работы», в котором мы рассказываем, как строить карьеру врача. Меня зовут Луиза Гатова, я врач-рентгенолог больницы скорой помощи и по совместительству частной клиники. Спонсор этого сезона – компания «Эваген», предоставляющая широкий спектр услуг генетического тестирования. Привет! Расскажи, пожалуйста, о себе, кто ты, чем ты занимаешься и сколько времени ты этим занимаешься.
Привет, меня зовут Тумасов Дмитрий Михайлович, я сердечно-сосудистый хирург, работаю в Первой краевой больнице НИИ ККБ номер 1. 4 года я уже в этом направлении, 2 года ординатуры и 2 года сердечно-сосудистый хирург.
Скажи мне, пожалуйста, как ты считаешь, когда ты сможешь назвать себя опытным специалистом?
Сложный такой вопрос. Скорее, это должен пройти не только временной промежуток, чтобы назвать себя опытным специалистом. Наверное, когда я смогу делать весь спектр сосудистых операций, тогда и буду опытным. Это не важно. Это может, конечно, у кого-то через 5 лет, у кого-то через 10 лет.
Угу. То есть все зависит от того, в каком ритме, в какой больнице, как вообще ты работаешь. Согласна. А как ты думаешь, вот мы заканчиваем вуз, поступаем в ординатуру. И дальше, вот после ординатуры, раньше, когда там, наши родители заканчивали, у них было распределение. То есть всем по-любому находилось место работы, всех распределяли в какие-то там города даже, да, там другие. То есть кто-то в своем городе, кто там уезжал куда-то работать. Сейчас у нас такой системы нет. И все ищут себе работу самостоятельно. Вот как ты считаешь, правильно это, неправильно? Все-таки я заканчивала раньше, ты закончила вот совсем недавно, и вот этот поиск работы у тебя был вот совсем недавно. Вот как? Так, как было или так, как сейчас?
Скорее, так, как сейчас, более это удобно, потому что не все хотят этого распределения, потому что, допустим, если сейчас целевое направление, ну, ординатор поступает по целевому направлению, и в конце, когда начинается это распределение, то есть ему надо вернуться в то место, откуда взял он целевое направление, он не хочет, а хочет где-то в другом месте, где, возможно, уже его ждут. Такие случаи были уже.
Ну, конечно, да.
Да, поэтому я считаю, что, наверное, каждый лучше сам поймет, распределит сам себя, пойдет договориться. Но сложности, конечно, для многих ребят случаются, они и будут, но я считаю, что нынешний вариант намного лучше.
Хорошо. Ну вот кто-то, поступив в ординатуру, может освоиться в том месте, где он учится, и хочет там остаться, и у большинства, в принципе, это получается. Вот твоя история какая? Ты вот так было или как-то иначе? Расскажи вообще, как ты начал работать, учиться работать в своем направлении.
Это вообще было подарок для меня, потому что я работал медицинским братом в реанимации.
Так, это было когда?
Это было, как я закончил университет. Ну, я начал с 18 года работать с 4 курса в реанимации.
А, то есть ты, будучи студентом четвертого курса, пошел, устроился медбратом.
Да, и для себя...
Медбратом?
Медбратом,
медбратом, в реанимацию. Так,
в реанимацию, окей. Естественно, и для любого студента нужны любая копеечка, это первое. А, ну, естественно, это опыт.
Ну, конечно.
Конечно, вот. И реанимационный опыт – это...
Очень богатый.
Очень богато, очень классно. Мне очень помогает это и в нынешней уже практике хирурга в экстренных ситуациях сориентироваться очень быстро. Как это все началось, мне предложил заведующий реанимации дать целевое направление и работать в реанимации.
Угу. Целевое для ординатуры?
Для ординатуры, так, да. Угу. Уже анестезиологом-реаниматологом. Угу. Но у меня в душе всегда было то, что я хочу оперировать людей, общаться с пациентами, встречать их, то есть это первичный его осмотр, ставить диагноз, на консилиумы там вызывать всех специалистов, чтобы решить по дальнейшей его тактике. Реанимация – это вот невидимый такой доктор для многих пациентов, потому что это супердоктор, спасает, вытаскивает с того света, но его почему-то недооценивают.
Почему-то никто не знает.
Да,
особо,
его не знают. То есть
ну, почему-то,
хирург?
Потому что пациент попадает в реанимацию чаще всего без сознания или в очень плохом состоянии, а когда он выписывается, уже как бы, ну, и хорошо.
И частый вопрос, кто твой хирург? Много, ну, 90% знает, кто твой анестезиолог?
Никто не знает.
10% максимум.
Да. А кто твой реаниматолог вообще?
Тем более, вообще, да. Кто спас тебя, без понятия. Спасибо большое ему, да. И так случилось, что мы начали подавать эти заявления, нам же можно на 3 направления подать. Если я не ошибаюсь, да, в 3 вуза, по-моему, и на 2 направления. Что-то такое, честно, уже это не помню. Я подал в сердечно-сосудистую хирургию в первый этап, То есть, если я не прохожу, потом в анестезиологию, реанимацию подал тоже. И в первой волне зачисляют меня. Я после смены был, кстати, реанимация. Я уснул.
После суток?
Да, после суток пришел домой, уснул. Мне звонит моя подруга. Она сейчас кардиолог, у нас тоже в краевой больнице работает. И она звонит: «Дима, ты поступил». Я говорю: «Класс». И бросил трубку.
Ну, спать-то охота.
Да. Она такая перезвонит: «Нет, Дим, ты не понял, ты поступил в сердечно-сосудистую хирургию на бюджет». Я такой: «Да ладно». Ну, это была для меня радость.
Это очень круто.
И оттуда началась моя история. Я, честно, практически пришел нулевым в сосудистую хирургию. Меня мои учителя научили безумно многому. Я им очень благодарен, низкий им поклон. И до сих пор, естественно, я и учусь, продолжаю учиться. Поэтому этот путь мой начался с такого выбора резко, потому что я понял, что, честно, реанимация – это не мое. Хотя это очень безумно интересно. Ты все-таки спасаешь жизнь, вытаскиваешь с того света, но мне хотелось оперировать пациентов, а не спасать только.
Ага, то есть ты учился в ординатуре в краевой больнице и там же остался?
Да, я там и остался, ну, зарекомендовал, видимо, себя как хороший специалист, мне предложили остаться, и я с безумным удовольствием остался в этом месте работать, продолжать учиться.
Класс. Ну вот, мне кажется, этот путь, когда ты приходишь учиться в ординатуру и в процессе учебы уже адаптируешься в этом отделении, особенно тебе, когда там нравится, и ты в этом же отделении остаешься, ты уже такой, у тебя нет необходимости там привыкать, знакомиться. Тебя все знают, ты всех знаешь, ты уже здесь, как у себя дома.
Конечно.
И ты остаешься уже в другом статусе, и все, кто с тобой работает, понимают: ага, он у нас учился, мы его научили, мы понимаем, на что он способен. Классно, он будет работать с нами, учиться дальше, но, по крайней мере, этот человек уже тебе известен всему коллективу, и тебе этот коллектив известен. Мне кажется, это самый лучший вообще
да,
путь.
Да, это безумно идеально, потому что я прям помню свое первое дежурство, оно ничем не отличалось от дежурства в ординатуре.
Вот,
потому что
да.
Я вышел, и просто в один момент сидишь и думаешь: а старшего-то нет рядом.
Все.
Теперь ты тот врач, который
принимает решение.
Примет решение моментально, и надо спасать человека, если начнется какое-либо кровотечение и так далее. И в приемное отделение спуститься, там пообщаться с пациентом, рассказать, показать, это уже все делаешь только ты. Но оно для меня не было таким прям безумно разным, сравнивая с ординатурой, поэтому это было безумно классно, идеально. Ну, это то, что нужно, мне кажется, для врача.
Мой путь был таким же абсолютно. То есть ординатура в краевой больнице и трудоустройство в краевую больницу. И вот тут все понятно. Только то, что ты остаешься один, правда.
Да.
И у тебя, если когда ты ординатор, ты можешь спросить, посоветоваться. Все равно решение принимает твой наставник,
да.
Доктор, с которым ты дежуришь. А тут ты сам, и все. И не у кого спрашивать. И спрашивают у тебя, и о, Господи. Ну.
Да, то есть если это медсестры прибегали ночью, там: «Дмитрий Михайлович, расскажите, покажите. Если ты что-то не понимал, ты идешь там к своему
старшему». Да, а тут все.
А тут ты уже должен решить. Ты же не будешь в 12 час ночи звонить заведующему и спросить, как...
Ну да, если в 12 еще, может, и будешь, то в час, два, три
да,
уже точно не будешь.
Да, как просто снизить давление, ну, грубо говоря.
Да, да, да.
То есть тебе скажут: ты уже врач, сам и решай, как снижать.
Да.
Конечно, поэтому и это очень классно, это ответственность. Я думаю, это вот идеальный путь.
Ну, я с тобой полностью согласна.
В начале 20 века американский генетик Томас Хант Морган сделал ряд открытий, которые окончательно подтвердили существование хромосомной теории наследственности. Для своих экспериментов он выбрал плодовых мушек, так как они имеют короткий жизненный цикл, высокую плодовитость и просты в уходе. В 1910 году Морган и его команда обнаружили, что гены расположены на хромосомах и наследуются как единые группы. Они выяснили, что гены, находящиеся на одной хромосоме, передаются вместе, а не независимо. Это наблюдение подтвердило, что хромосомы являются физическими носителями генетической информации. Сегодня каждый из нас имеет возможность расшифровать свою ДНК с помощью различных генетических тестов, например, с помощью полногеномного секвенирования. Молекулярно-генетическое исследование опухолевой ткани методом высокопроизводительного секвенирования, которое помогает определить таргетные лекарственные препараты или иммунотерапию, которые избирательно и эффективно воздействуют на опухолевые клетки. Во время проведения онкотаргета исследуется 688 генов. Исследование позволяет также установить наследственный характер онкологического заболевания. Отчет включает следующие разделы: информация о выявленных соматических мутациях, мутации в опухолевой ткани, включая клинически значимые генетические варианты и варианты с неопределенной клинической значимостью, эффективные таргетные препараты и/или иммунотерапия для опухоли пациента, эффективные таргетные препараты и/или иммунотерапия для опухолей других типов, мутационная нагрузка опухоли, микросателлитная нестабильность, наследственные мутации, наследственные опухолевые синдромы, фармакогенетика, риск побочных эффектов лекарственной терапии. Молекулярно-генетическое исследование опухолевой ткани проводит в компании Evagen, специализирующейся на исследовании генома. Evagen объединяет в себе современные технологии, научные знания и высокий профессионализм, предоставляет различные услуги по генетическому тестированию, помогая каждому человеку узнать больше о своем здоровье и повысить качество жизни. Убедитесь в широких возможностях генетических тестов компании Evagen по ссылке в описании. А по промокоду EvagenRed получите 5% скидку на все генетические исследования. Специально для наших слушателей компания Evagen продлила действие акции до 31 декабря 2024 года. Подробности оставили в описании выпуска.
Давай для слушателей, которые не из мира медицины, расскажи, какие еще варианты бывают карьерного пути. Вот твой путь таков: ты пришел в больницу, в этой же больнице, ну, там, студентом в анестезиологию, медбратом, потом ординатором и сразу доктором. Все. То есть твой путь замкнулся на одном лечебном учреждении. Давай расскажем, какие еще варианты бывают.
Сложности, когда, к сожалению, не получается поступить в ординатуру. Сейчас же нужны баллы, зарабатываешь ты эти баллы в университете. За 6 лет учебы это ты сдаешь тест в конце 6 лет, максимум, естественно, 100 баллов, красный диплом, волонтерство и так далее, и так далее. Твоя научная работа, и то есть эти все баллы складываются у тебя. И, ну, не на, естественно, мест ограничено на каждой из профессий, направлений, да, то есть и не все ребята смогли поступить. Многие мои знакомые ушли, кто-то доволен, кто-то не очень доволен, в поликлинику терапевта. То есть год отрабатываешь, тебе дополнительно даются баллы, и ты уже дальше выбираешь все-таки, на какое ты хочешь направление. Это вот второй такой путь, немножко когда он сбивает с толку. Когда врач хотел на одно, не получилось, ушел в терапию. Некоторые ребята остаются, то есть в поликлинике, в частных клиниках начинают вести прием. Ну и кто-то обзавелся уже в это время семьей и
не хотят учиться дальше.
Дальше, да, это слишком долго, муторно, тяжело. Это еще 2 года ординатура. Если, допустим, сердечно-сосудистая, она вообще увеличилась до 3 лет. Mm-hmm. Поэтому не каждый хочет терять на это дальше времени и уже в терапии люди.
Как ты думаешь, страдают ли молодые специалисты синдромом самозванца, и как часто молодой доктор сравнивает себя с более опытными наставниками, более опытными врачами?
Да, это сплошь и рядом, я считаю, потому что сравниваешь себя постоянно, ты пытаешься стать лучше. Ну и как это та пословица: плох тот солдат, который не хочет стать генералом.
100%.
Потому что ты всегда смотришь на старшего, на заведующего, на опытных своих специалистов, ты думаешь, ну, я сейчас хочу быть как он, дальше больше, и я буду. Ну, я думаю, эта мотивация нормальная. Самозванцы тоже таких встречаешь.
Ну, типа, я еще молодой, я еще плохо знаю, я еще не умею. А там вот как часто такие мысли посещают? И посещают ли вообще?
Посещают, да, но не часто. Наоборот, надо быть всегда более уверенным. Но, на мой взгляд, всегда нужно спрашивать совета у старших, если ты в чем-то не уверен.
Это однозначно.
Потому что есть такие, которые... разберусь по пути, сделаю, а там... ну
как
здесь,
пойдет.
Да, здесь не должно быть. Здесь жизнь пациента, и не надо стыдиться, если ты что-то не знаешь. Я всегда этого придерживался и в учебе, и в ординатуре, и даже сейчас в хирургии. Мы люди, мы не компьютер, мы не можем знать все. Поэтому ты всегда проконсультируешься со старшим специалистом. Мы всегда учимся, медицина шагает вперед, новые-новые всегда методы исследования, диагностики, лечения, поэтому... всегда можно спросить у старшего специалиста, и нужно это делать.
Слушай, ну я тебе могу сказать, что у меня стаж уже там 11 лет после ординатуры, но я до сих пор советуюсь, до сих пор открываю книжки, до сих пор есть ситуации, когда я не понимаю, что я вижу, и мне нужна помощь, консультация, поиск там в интернете, статьи и так далее, и так далее. Я вообще убеждена, что если ты работаешь в медицине, ты всегда будешь учиться. И да, когда, если правда. Вдруг, ну, я так для себя думаю, если вдруг у меня настанет когда-то тот момент, когда я решу, что я все знаю, надо увольняться. Потому что это такая точка невозврата. Ты не можешь в медицине знать все. А человеческий организм, даже если ты вот точно знаешь какую-то патологию или там точно знаешь анатомию и возможности там патологии какой-то системы или там органа. Все равно бывают ситуации, когда что-то, ну, такое из ряда вон, и вот вроде бы ты уже все известно, а нет.
И опять же, хуже неуверенного врача, а слишком уверенный врач.
100%.
Вот это намного хуже, когда... Или там, я не знаю, сейчас я в Гугле быстро прочту,
да.
И я вам диагноз сейчас поставлю.
Да.
Так не должно быть.
Ну, нет, конечно. Но я могу сказать, что я достаточно часто ищу что-то, какие-то новые статьи, новые...
Не, ну, статьи, да. Это совсем другое. Это научные исследования, естественно, там это ты, то же самое, что поговорить со старшим,
да,
который
да.
ты научную статью прочитал. А есть же такие, которые на моем опыте встречались. Я ходил, допустим, если к таким врачам, угу. это я обращал на это внимание. Просто первая страничка в Гугле,
вообще,
и
вот так.
До свидания. Все понятно. Мы разберемся и дальше полечим.
Класс. Скажи мне, пожалуйста, сталкивался ли ты когда-нибудь, или, может быть, кто-то там примерно там, с твоим опытом, со ситуациями, когда пациент просил поменять врача, потому что там, ты или кто-то там, твой знакомый молодой. Подайте мне более опытного.
Такое тоже часто, но прям поменять не встречал, просто была конфликтная ситуация, если то, да, просили там поменять, или наоборот, по отзывам, очень часто же современный мир, угу. и пациент попадает в палату, открывает, ну, допустим, сайт...
Да, про докторов.
Про докторов, да. И у того больше отзывов, у того лучше отзывы, хочу того врача. Естественно, ну, это все решается через только начальство, угу. через заведующего отделением. Если одобряет, пожалуйста. Очень часто, да, слышишь такие вопросы, заходишь и... Ой, а сколько
врач
вам лет?
Врач подойдет
да,
тогда.
Да-да-да. А сколько вам лет? А как давно вы закончили? А вы умеете это делать? А сколько вы операций таких сделали?
Да, спрашивают.
Да, спрашивают до сих пор. Ну, это нормально, ты им объясняешь, что далеко не всегда опыт берет на себя все. Потому что есть, которые не в обиду, и 50 лет могут работать.
100%. Все зависит от места, где ты работаешь.
Да,
ну, 50... и от человека,
конечно,
на самом деле.
Потому что 50 лет назад медицина – это совсем другая медицина, нежели сейчас. И тот хирург оперирует хорошо, но можно сделать это немножко по-другому,
ну, другими
быстрее,
методами, да.
лучше, менее травматично. И поэтому далеко не всегда зависит от возраста хирурга. Ну, и не только хирурга, вообще, в принципе, врача. Но с таким сталкиваешься, ну, после операции они, пациенты очень часто, да, извините, мы ошибались, угу. и так далее, и так далее.
Скажи мне, пожалуйста, есть ли у тебя сейчас и был ли у тебя наставник, и вообще как... А если он был или до сих пор есть, как он влиял или влияет на твое становление, помогает, не помогает?
Конечно, и был наставник. Один наставник уехал, ушел из этой больницы, переехал в другой город.
Угу.
И сейчас и здесь мои наставники, которые учат, безусловно, влияют на твой характер, на твое умение. А, естественно, вообще медицина, тем более хирургия, это же вообще искусство.
Угу.
Потому что не бывает однотипной операции, что ты вчера сделал одну операцию, допустим, как у нас бедренно-подколенное шунтирование, и завтра однотипное. Всегда это...
Хотя это будет то же самое шунтирование,
то же самое шунтирование, оно может быть на том же самом уровне, практически в идеальном там и том месте, доступ каждый раз по-разному, там лимфоузел другой, там сосуд по-другому располагается, толщина у него разная, ну, и атеросклеротические
да.
бляшки, и все-все. Это всегда разное, и поэтому от твоего наставника зависит очень многое. Естественно, продолжают меня учить, и я, ну, мы вместе ходим на операции, и каждый раз мы что-то замечаем новое. И всегда ты смотришь на то, как оперируют старшие хирурги, и понимаешь, какую-то изюминку для себя выделяешь.
Скажи мне, а бывают какие-то споры, например, ну, у вас отделение, в принципе, все молодые, ну, в общем, может быть, не про ваше отделение, а вообще, может быть, кто-то там делился с тобой, когда молодой специалист, ну, например, как ты, и кто-то, ну, значительно старше, допустим, возраста там, наших родителей, спорили о методе хирургии, выборе метода. Там, ты там, или кто-то да, умеет какими-то современными, может быть, там, с помощью каких-то инструментов других и так далее оперировать. А вот более старшие специалисты, они иначе, там более широкий доступ, другой инструментарий и все такое. Вот бывают споры такие в выборе тактики лечения?
Именно в операции, скорее всего, споров нет. Мы, наоборот, всегда, если какой-то сложный клинический случай, наоборот, mm-hmm. всегда идет консилиум, и мы вместе рассуждаем и обсуждаем, что да как лучше сделать. Поэтому...
То есть там робот, не робот,
да.
Открыто,
да, то есть...
доступ какой.
Да, либо это лучше эндоваскулярно. Угу. То есть собираются достаточное количество врачей, каждый сам может сказать, что лучше. Если это все-таки какой-то такой небольшой консилиум среди своего отделения, где все свои хирурги, мы предлагаем каждый метод. И там, допустим, естественно, последнее слово будет за заведующим отделением, но и уже он выслушает, допустим, все наше мнение и предложит там свой вариант или согласится.
Угу.
Если какой-то возникает спор между старшим специалистом и младшим, нужно доказывать, я считаю, свое мнение какими-то либо аргументами, потому что если ты считаешь, что ты в этом уверен, надо идти, я считаю, до конца.
Доказать. То есть доказать. Вот я предлагаю такой-то метод операции, потому что вот это будет лучше для пациента.
Не просто я хочу так, а доказать, я считаю, нужным, потому что ты, пусть и младший врач, но ты юридически несешь ответственность за своего пациента. Если ты докажешь, и заведующий согласится на это, то, естественно, будет операция. Слово за заведующим отделением.
По-любому. И как часто получается доказать?
А у нас так часто споры эти не возникают, потому что, в принципе, мы согласны, если какая-то сложная ситуация, мы, наоборот, спрашиваем совета у старших. То есть прям часто споров эти, конечно, нет.
Угу. Какой бы ты совет хотел бы дать самому себе вот с сегодняшнего времени, с сегодняшнего опыта, себе, там, первокурснику, например? Какой бы ты мог дать себе совет? Или что бы ты хотел знать на первом курсе, там, или поступая в мед, если бы имел сегодняшний опыт?
Больше уделять времени, скорее, даже если в ординатуре теории, потому что и не откладывать жизнь на потом. Очень важно отдыхать. Психическое состояние врача часто очень важно, а на это очень многие врачи откладывают прям вот свое психическое состояние на потом, когда уже начинается профессиональное выгорание, когда нет интереса к работе, и это все губит. Поэтому совет больше времени уделять теории и жизни себе, даже будучи врачом, потому что это очень важно, безумно важно, чтобы не потерять себя и заниматься, лечить людей, улучшать свои навыки, методы диагностики, потому что без психического состояния здоровья, о физическом не говорим, понятно, физическое состояние здоровья это всегда должно быть хорошее, но на психику никто не обращает внимания.
Да, это правда.
Потому что поколение, особенно более старше нас...
Они вообще об этом
вообще,
не думают.
Вообще, да. То есть, я не псих, и все нормально.
Да.
А то, что внутри тебя гложет, никто на это не обращает внимания, и вот это возникают проблемы. А так, в принципе, для меня это, наверное, сейчас, как я для себя бы выделил.
Да.
Потому что очень мало уделялось времени на себя, и все время посвящаешь учебе.
Учебе. Скажи мне, а есть какие-то предметы, которые были в меди, которые тогда казались неважными, а сейчас, уже начав работать или там в ординатуру поступив, и начав учиться в ординатуре, ты понимаешь, что нет, это было все-таки важно.
Я для себя таких, честно, предметов не выделил, потому что все, что я считал важным, оно, в принципе, и остается важным, как я видел.
А нет, то, что ты считал неважным.
Неважным нет, в принципе, нет.
То есть ты не считал, что какие-то предметы в меди были не нужны? Или там не то, чтобы не нужны, но, например, там, условно говоря, экзамен по физике. Зачем нам экзамен по физике, если мы врачи и вообще в физике не разбираемся? Я вот, например, думала, что физика, информатика и математика, в принципе, лишние предметы. Во-первых, потому что я в них ничего не соображала. И я-то правда думала, зачем вот столько времени этому уделять? Сейчас-то я понимаю, зачем, а тогда нет.
В принципе, да, но просто я этим меньше пользуюсь. И, возможно, мне поэтому я и не обращаю на это внимания. У тебя же немножко другая специфика, поэтому там чаще у тебя задается этот вопрос. А в принципе, так как я для себя выделил, какие важные предметы, я им больше внимания уделял, и в принципе, я доволен.
Да, классно, потому что я правда думала, что физика – это какая-то, вроде бы и нужная, но мы же ее там в школе учили.
Да.
А сейчас, уже потом, понимаю, когда я начала читать физику МРТ, и думаю, лучше бы я попыталась в ней разобраться на первом курсе, потому что сейчас это очень сложно. Как ты думаешь, поколение молодых врачей, которые учатся сейчас, они другие? И если да, то в чем?
Встречал ребят, но опять же, это в каждом возрасте есть свои плюсы и свои минусы, я имею в виду по людям, как кто воспринимается в учебе. Сейчас вся информация предложена в интернете, в принципе, как и уже и в нашем поколении.
Угу.
То есть и меньше уделяется времени и вниманию это. То есть в любой момент ты можешь открыть, почитать, ответил на экзамене, ну, перед экзаменом я имею в виду почитать. На паре быстро открыл в интернете, загуглил. Угу. Почитал, ответил, хорошо, сегодня сдал. И так проходит. Я считаю, что раньше, когда все это учили, даже себя сравнивая в школе, когда у меня там был сотовый телефон, который не поддерживал интернет, я был намного внимательнее, лучше все запоминал, нежели тогда, когда у меня появился телефон, когда можно было списать, скатать, ответить.
Ну, всегда есть вариант подсмотреть.
Да, быстро подсмотрел, все понятно. А так ты, ну, как в медиа, не ответил на одной паре,
да,
пересдача,
свидания, да.
Иди в субботу. А тут посмотрел, прочитал, забыл, вышел. Я немножко считаю это хуже, но с другой стороны, те, кто занимаются, ребята, они намного могут большего добиться, потому что они с раннего возраста владеют больше обладают этой большей информацией, угу. нежели мы.
Возможности добыть информацию больше.
Возможности намного, да, больше.
Все эти электронные библиотеки, доступ к международным сайтам со всеми статьями, даже такого вообще не было.
Да, мы даже,
книжки,
ну, в принципе...
Журналы были. Ну, и сейчас есть журналы, но сейчас проще. Этот же журнал в электронной версии, у тебя они все есть.
У тебя всегда они в кармане, нежели с собой это либо где-то его найти, где-то это прочитать. Поэтому, ну, только если в этом отношении. Но я думаю, дальше будет больше, будет медицина развиваться с электронными гаджетами, это будет намного быстрее, лучше и легче в обучении. Лишь бы это не топило 100%. Нынешних студентов.
Мне кажется, еще поколение, которое сейчас учится и вот-вот только заканчивает и закончило, все такие вот, то, о чем ты говоришь, думают о своем ментальном здоровье. Не переработать, не передружить. Я помню, как мы пахали. Я сутками жила в больнице, ночевала, дежурство, потом работа, это бесконечно. И мне даже не хотелось, ну, понимания вообще мысли о том, что я устала, этой мысли не существовало. А вот сейчас как-то все думают, что уже, ну, дежурство – это уже перебор там. А сколько у меня будет дежурств в месяц? А как вот я буду работать? И какой график? Мы вообще об этом не думали.
И сейчас нынешние ординаторы приходят и говорят, что у нас один месяц отпуска есть в год. Один месяц. Мы отпрашивались, если летом, на три дня максимум.
На море съездить, да?
Ну да, или там кто, ну, к родственникам.
Да.
Там, или зимой поехать вещи зимние взять из дома. И то говорили, у тебя один день, туда-обратно.
Да.
Если тебе нравится твоя профессия, ты будешь в ней развиваться. А те, кто говорят, что мне бы поменьше работать, я думаю, они долго в медицине не задержатся. Но, опять же, далее.
Посмотрим.
Если, даже если нас брать, сейчас там с удовольствием работаешь сутками, но надолго ли это хватает? Людей в принципе, и здоровы ли они в дальнейшем, что физически, что психически. Вот тоже с врачами такой вопрос тоже возникает. Когда ты полностью отдаешься работе, как в медицине, светя другим, сгораешь
сам.
Да. Это красиво, но когда возникает вопрос о твоем здоровье, бывает слишком поздно.
Но мне кажется, пока ты молод, у тебя есть. И есть же, тут же еще вопрос, мне кажется, когда у тебя есть желание, когда ты горишь.
Обязательно,
вот,
конечно.
Тебе проще это все воспринимается.
Конечно.
У тебя больше энергии. Когда ты с кайфом идешь туда, там, в ординатуру или на работу, и ты понимаешь, ты хочешь туда прийти поскорее, потому что там вот все, что тебе нравится,
это
ты получаешь
правда,
это удовольствие, ты и не заболеешь, и ты, ну, там, грубо говоря, не уйдешь в депрессию, и ты все равно не так устаешь, потому что ты делаешь то, что тебе приносит огромное количество положительных эмоций.
Это 100%, поэтому очень важно выбрать ту профессию, которая тебе нравится, и не надо задерживаться в той сфере, где тебе плохо.
100%.
Потому что сейчас, допустим, там длинные какие-нибудь новогодние праздники, майские праздники или отпуск. Я помню, что на пятый день отпуска мне
хочется
уже...
Хочется на работу, да.
Хочется на работу, в операционную, взять скальпель, прооперировать, пришить
вот.
Этот сосуд. Я получаю удовольствие. Или после там многочасовой операции, когда ты вышел уставший, но у тебя это приятная усталость
да.
в тебе. Или когда пациент выходит и благодарит тебя, потом пишет
когда он выписывается.
Отзывы.
Класс.
Да, он выписывается, пишет отзывы. Или сейчас вот там поздравления с профессиональными праздниками.
Да. Пишут, спасибо, доктор, вы
мне
там
вот
не
сейчас,
помогли.
Да, мне безумно было приятно, когда пациенты мне вот написали, спасибо вам большое. А так получилось, что мы лечили и этой девушке и отца, и маму.
Угу.
И она пишет: спасибо вам большое, мама жива, все хорошо, а папа ходит на своих двух ногах, это, хотя в районе говорили, что пора ампутировать бедро.
Угу.
И ты как-то это читаешь, это так и важно для тебя, мотивирует вообще? Это тебя. Да, то есть это классно, очень классно. Поэтому только из-за этого, в принципе, и продолжаешь с таким большим удовольствием угу. работать, потому что выбираешь медицину все-таки, чтобы спасать или лечить людей.
И когда ты кайфуешь от того, что ты делаешь, ты вариантов, что ты уйдешь в депрессию, их нет, потому что ты кайфуешь. Да, ну да, понятно, что там бессонная ночь, понятно, что дежурство, что ты устаешь физически, но вот этот эмоциональный подъем, он не даст тебе приобрести какие-то психотравмы.
Но опять же, это есть эмоциональный спад, когда слишком тяжелый пациент и, к сожалению,
конечно,
плохие
да.
ситуации или тяжелые диагнозы, когда уже там не спасти.
Угу.
Это когда сообщаешь пациенту и видишь эти отрицательные эмоции у него, у тебя, это тебя немножко угнетает, поэтому ты пытаешься всегда в этом балансе. Ну, к счастью, положительных эмоций uh-huh. намного больше, потому что все-таки мы стараемся, лечим и вытаскиваем пациентов из пучины болезней.
Uh-huh. Скажи мне, а как морально вот эти тяжелые истории, когда или пациенты уходят, или когда ты должен сказать пациенту о том, что у него там все очень плохо, или там нужна ампутация, или еще что-то. Как ты с этим борешься вообще?
Часто
как ты это воспринимаешь, часто, вот пропускаешь через себя, как эти эмоции?
Этим вопросом я задавался, в принципе, сам очень часто, что работе в реанимации там намного чаще, к сожалению, летальные исходы. Что сейчас в работе уже хирургом, на работе, если честно, этого не замечаешь. Как ты только переступаешь порог больницы и едешь там в своем автомобиле или домой дошел, и у тебя возникают эти мысли про пациента, который, к сожалению, умер, или когда ты сообщал родственникам о летальном исходе, и их голоса у тебя потом некоторое время в голове, потому что это истерика в трубке, потом перезванивают, а что нам делать дальше? И ты начинаешь, в принципе, сам себя ставить на это место, на их место, безумно начинаешь переживать. Ну, а справляться с этим помогают, конечно, положительные эмоции.
Угу.
Это нужна активность, друзья. В принципе, положительные
мысли
эмоции.
Мысли о том, скольким ты еще помог.
Да, потому что, ну, это тяжело. Всегда тяжело, сколько бы лет тебе
легче?
Не было. Ну, пусть я не так много работаю, но легче не становится. Я думаю, что и взрослым хирургам, угу. которые легче, от этого легче не станет. То, что ты сообщаешь такие плохие новости, получаешь, в принципе, в ответ отрицательные эмоции, это всегда тяжело.
Согласна. Мне, например, не стало легче вообще. Привыкание к вот этим тяжелым историям не возникает. Хотя многие же говорят, что черствеют и так далее, но я по себе могу сказать, что я вообще не очерствела.
Черствеем, ну, скорее да, но не во всем. Опять же, это то есть ты первый твой раз сказать о летальном исходе родственникам,
угу.
и там в 10-й, в 15-й раз, да, немножко есть разница, но внутри
угу.
оно все равно как было, я считаю. Ну, по крайней мере, у меня так. Как было, оно так и есть.
Угу. Ну и последний вопрос. Скажи, пожалуйста, что, по-твоему, в медицине важнее всего?
Важнее всего твое внимание, бдительность к пациентам. И не стоит забывать, что пациент все чувствует, что у него все-таки это болит, потому что ты, когда делаешь обход, особенно это в нашем отделении я сравниваю, практически все пациенты говорят, там у меня болит нога. Ну, у нас угу. с критической ишемией пациенты. Да, она болит, и ты, болит у тебя в голове. У того болит, понятно. Но никогда не надо забывать, что это человек, это чей-то родственник, потому что у него реально болит, ему реально больно и плохо. Я думаю, что очень важно в медицине, помимо всей теории...
помимо профессиональных навыков,
вот
понятно.
Вот это мы, естественно, не берем.
Да.
Оставаться человеком. Наверное, это очень важно.
Круто. Спасибо тебе большое.
Тебе спасибо.
Это был подкаст «Анамнез работы». Слушайте нас на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Всем пока.